Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», и мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 20 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил о продвижении армии России на 10 участках фронта, а именно юго-восточнее и южнее Работино Запорожской области. Все село, отвоеванное ВСУ в прошлом году, теперь находится в серой зоне. Возле Вербового, на том же участке фронта, в Поросковьевке, к югу от Маринки, в Нетайлово, возле Яснобродовки и Новопокровского, западнее Авдеевки, в районе Керамика, северо-западнее Авдеевки, а также в Берестово, на Лиманском участке фронта. Кроме того, агрессор пробился вперед в селах Зеленое и возле Бугруватки на севере Харьковской области. Бугруватка находится к юго-западу от Волчанска, одной из первоочередных целей армии России. В селе проходит дорога, перерезание которой значительно осложнит снабжение группировки сил обороны в Волчанске. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об очередном обострении на фронте. С начала суток ведомство насчитало уже 30 атак агрессора на всех фронтах, из которых одна на село Старица на Харьковском фронте. Всего за прошлые сутки агрессор атаковал 140 раз по всей линии боестолкновений. Это достаточно много. Россия продвинулась на 10 участках фронта, где успех агрессора наиболее угрожающий для ВСУ. Что происходит сейчас в Волчанске и что даст России перерезание дороги на город в районе Бугруватки? И как Россия собирается брать Часовьяр? Об этом поговорим сегодня в студии. Также мы покажем удар по университету внутренних дел в оккупированном Луганске. Группировка ЛНР не говорит о попадании в силовой вуз, а утверждает, что пострадали жилые дома, и покажем, какими силами сегодня держится Часовьяр. Там отбивают атаку за атакой. С нами сегодня будут военный корреспондент телеканала ТСН Андрей Цаплиенко, замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов и моя коллега, журналистка радио «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если еще этого не сделали, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска продолжают попытки вытеснить украинских военных из-под Раздоловки, сообщает Генштаб. Deep State фиксирует продвижение войск РФ под Спорным. В направлении Часовьяра отбиты атаки под Ивановским. На южном фланге Бахмута – под Андреевкой. Западный край Донецка. На Авдеевском участке агрессор атаковал под Евгеньевкой, Лозовым, Соколом, Новопокровским и Новоселовкой 1. Deep State фиксирует продвижение противника в Нетайлово, Яснобродовке и Керамике. На Мариинском участке защитники отбивали штурмы в Красногоровке и Новомихайловке. На юге Новомихайловки, по данным Deep State, есть прогресс у России. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке сил обороны отбили атаки российских войск под Синьковкой. На юге Донецкой области атаковано Водино, Волчанск-Липцы, Харьковская область. Генштаб сообщает о продвижении боев за Старицу. По данным Deep State, войска агрессора за выходные продвинулись возле Зеленого и захватили Бугруватку.
Вчера Россия дважды ударила по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. По сообщению главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, атаковали ракетами «Искандер-М». Разница между ударами составила 20 минут. Как видим, Россия снова применяет тактику так называемых двойных ударов, когда вторая ракета прилетает в тот момент, когда начинается спасательная операция, и на место приезжают медики, полицейские и пожарные. В результате российского удара погибли 7 человек, среди них беременная женщина. Еще 28 человек, в том числе 8-летняя девочка, получили ранения. Среди раненых также двое полицейских и фельдшер скорой помощи. Всего за сутки от российских обстрелов в регионе погибли 11 человек. Сегодняшний день в Харьковской области объявили днем траура. Бойцы спецподразделения «Кракен» Гурминобороны показали, как отбивают штурм Часовьяра. Бой происходит на восточных подступах к городу. На видео колонна из 20 единиц военной техники Российской Федерации идет в атаку. Силами спецподразделений «Кракен Артан» Международного легиона Гурминобороны Украины атака была отбита. Несколько единиц техники уничтожены, остаткам колонны пришлось отступить. Ну, по некоторым сообщениям, эта российская атака произошла в пятницу и отметил, в частности, успешную работу украинских подразделений на восточных окраинах Часовьяра. Президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, около 20 единиц российской техники в результате этого штурма было обезврежено. Ну а мои коллеги с телеканала «Настоящее время» пообщались с военными, которые сейчас держат фронт под Часовьяром. Ну вот что там сейчас происходит.
До позиции только бегом. Прячась то в кустах, то в лесопосадке, иначе не дойдешь. Автомобили видны с квадрокоптера. Линия фронта усеяна дронами. Благодаря им танины командиры также высматривают противника. За счет прозрачности передовой штурмы здесь начинаются быстро. Важно не просмотреть.
За рахунок швидкості. Мотоцикли, квадроцикли, баги, ну і БМП, БТР. Буквально, наверное, через день мелкими групами вони пытаются штурмувати нас. Ну, силами, общими силами на подходах еще стараемся их уничтожать.
Пока весь Часовьяр и все фланги к нему контролируются украинскими военными. Но победоносного настроения нет. Солдаты утверждают, противник силен.
Дана війна важка тим, що, по-перше, у нас противник дуже великий, потужний. Як людський ресурс, так і артилерія, так і боєприпаси. Ну, тобто, якщо брати от масштаби Російської Федерації і України, ну, це брати по карті таке маленьке п'ятно, блін, на яке напало отака от зграя. Сили є, патріотизм є. Ну, опять же, дальше все буде залежати від допомоги там наших же партнерів, тому що патріотизмом, духом війну не виграєш.
Нужно не только оружие. На расстоянии вытянутой руки к передовой военные обсуждают то, что происходит за сотни километров в тылу. Обсуждают эмоционально, горячо и грядущую мобилизацию, и тех, кто от нее убегает.
Цю людину, навіть якщо загнати сюди, як кажуть, палками, вона ж не піде воювати. Позбавити його статусу громадянина України, хай собі тікає куди хоче.
И усталость от войны у мирной части страны. Таня долго подбирала слова вот к этому ответу.
Ох, да. Не треба, це дуже складна тема. Ну, дуже, дуже, ну, як вам сказати? Ой, дуже тяжко дивитися, коли то, там... Навіть маршрутку сідала по ОБД перший раз в своєму житті, бо ну, тупо не було з собою налічки. І от понаїжджаю тут, та я за те, щоб ти тут сидів і спокійненько грів свою жопку і возив вот этих же людей, там пацани умирають, а ми там стоїмо для того, щоб ви тут спокійно жили. Ох, це для мене дуже...
В этом подвальчике знают, чтобы удержать здешнюю линию фронта, нужны люди. Действия противника пока не увенчались успехом, но он накапливает силы. Это артиллеристы 26-й бригады имени Романа Дашкевича.
В основном працюємо зараз по мінометах, по більше по піхоті. Ну, відбиваємо наступи.
Накопичують постійно. Більше стає, не знаю, де вони там беруться.
Солдати говорять, тактика штурма Часового Яра похожа на бої за сусідній Бахмут. Сейчас російська армія пытается пробить брешь в українській обороні. Для этого в бой відправляють много малих груп малообученої піхоти.
Вони чувствують, що у нас мало боєприпасів, що ми не можемо нормально їм насипати. Якщо колись ми 20 кидали боєприпасів по якійсь цілі, то зараз там набагато менше, бо дуже мало і економив.
Коли брешь буде пробита, штурм включаться обучені війська.
Так, на сьогоднішній день проти Часового Яру стоїть саме 20-25 тисяч, це ті, хто безпосередньо задіяний в штурмових діях. Однак вони готують такі штурмові групи із своїх елітних підрозділів, це повітряно-десантні війська. Враховуючи, що на сьогодні на нашому напрямку Часового Яру задіяно безпосередньо дві окремо десантно-штурмових бригади, це 11 і 83, також задіяні повністю з 98 повітряно-десантна дивізія. Вони наш напрямок вважають пріоритетним.
Не візьмуть вони його Часовий Яр. Там іде канал Сіверський Донець. Це є дуже велика перешкода для противника, і це є дуже важлива фортифікаційна споруда для оборони для нас. Навіть якщо піде дуже важкий натиск, ну, далі канали вони не підуть.
Віра – це те, що придає сили солдатам на передовій. Вони навіть шутять, не вірили би, фронт був би вже намного западній. А поки фронт держиться, Часов'яр стоїть, і Таня закінчує наш розговор оптимістично.
Нам страшно кожен раз, як перший. Кожному, хто довго служить, страшно кожен раз, але ми тримаємо себе.
В Луганске сегодня были прилеты в районе Университета внутренних дел имени Дидоренко. Оккупационная администрация традиционно сообщает, что целью были якобы жилые дома. Но по данным как наших собеседников в оккупированном городе, так и известных журналистов Алексея Артюха и Дениса Казанского, которые отслеживают события на оккупированной территории Донбасса, попадание было в здание силового учебного заведения. Оно расположено в поселке Юбилейный, это юго-запад Луганска. Подконтрольная России группировка ЛНР говорит, что применялась британская ракета «Скальп». Украинское командование удар этот пока никак не комментировано. Ну и непонятны его окончательные результаты, что было поражено в результате вот этого удара. Вот мы видите, мы геолоцировали место нанесения ракетного удара на юго-западе Луганска и работу оккупационной противовоздушной обороны. 2 года назад закончился 2-месячный штурм российской армии Мариуполя. Последней опорой защитников города был завод «Азовсталь». Там морская пехота, 12-я бригада НГУ «Азов», Донецкая бригада теробороны, пограничники, военные других подразделений, гражданские мариупольцы находились до 16-20 мая. «Азов» к этой годовщине опубликовал фильм о том, как проходила эвакуация гражданских с металлургического комбината. Всего с середины марта по май 2020 года азовцы вывели из-под обстрелов около 1200 местных жителей. В фильме можно увидеть, как этот выход мирному населению из осажденной Азовстали обеспечивала украинская сторона и бойцы 12-й бригады Нацгвардии, а также какую роль в процессе выполняли международные организации. Давайте посмотрим фрагмент фильма.
Будут вас вывозить примерно в направлении Запорожья. Остальные, кто останется здесь, за вами придет второй конвой. Но это будет, я вам сразу говорю, день, два, но это как зависит от этого. Они уедут туда, потом возвращаются обратно. Будет их несколько штук, не только вы. Эвакуируют по всему заводу. Есть какие-то вопросы?
Нет.
Так, если слышите фамилию, имя ребенка, родители говорят...
Есть! Где моя сумка?
Есть! Вот ваша сумка, вот!
Нет, а вот
это ваша!
Давайте вашу сумку.
Ой,
давайте за руку меня.
Давайте. Ой, сыночек. Раненький, вон уже 5 сумки.
Сейчас, все, ложка. Еще чуть-чуть.
Вон колой.
Будет 2 месяца.
2 месяца, да?
Да.
Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Мы уверены, что все будет хорошо, все будет хорошо.
Ой, люди,
как малыша зовут?
Святослав.
Святослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок.
Давай, кулачок.
Все, будет
Святику
хорошо.
Святику уже 6 месяцев исполнилось.
Вчера, да?
Да, вчера, 28.
Все.
Человек будет принимать, примерно. Да, практически 100, по моим подсчетам это будет 72, вчера мы передали 21. У нас на заводе еще пару сотен остается, которые будут выходить только по гарантии, когда люди доберутся до Запорожья. Они не особо хотят переезжать на территорию РФ, это принципиальное решение, поэтому они как бы боятся и не верят приему.
Спасибо большое. Удачи вам.
Вам тоже дуже счастливо. Ради був знайомства. Ви молодці, що це витримали.
Его называют «Титановый Джексон» за титановую пластину в голове. Ветеран АТО, а ныне военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского Евгений Терехов с перерывами на войне с 2014 года. Моей коллеге Анастасии Середе «Титановый Джексон» рассказал, как, будучи комиссованным, смог попасть на войну и почему на службу неохотно берут ветеранов.
Мій сьогоднішній співрозмовник – військовослужбовець, легендарний боєць, ветеран АТО, який 2014-го отримав важку травму голови, був комісований, має третю групу інвалідності. Проте у 2022-му із початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Євген Терехов, титановий Джексон, сьогодні мій співрозмовник. Євгене, я вас вітаю.
Бажаю здоров'я.
Я хочу розпочати нашу розмову із 2014 року, але не період початку АТО, а те, чим ви займалися до моменту, як потрапили у військо. Ви з міста Павлоград на Дніпропетровщині, це, по суті, шахтарське таке місто. Чи, можливо, ви були шахтарем, да, працювали під землею, є ось такий досвід?
Так, точно. Я був електрослюсар підземний, машинист підземних установок. От, я працював на шахті імені Сташкова. От. І займався спортом. Спортивна діяльність була. Мій останній виступ на змаганнях, це було листопад 13-го року, місто Ялта, на Кубки Європи по ММА.
Як потрапили у військо, да, ваш перший досвід? Ви були строковиком?
Строковиком я був в Морських силах України, я був в Севастополі, 9-10 рік, строкова служба в мене була. А потім защитив мастера спорту. Ну і є така позначка червоним, які там в перші ряди дзвонять і запрошують на службу. І потім мобілізували, я попав, можна сказати, не добровольцем, але в добровольчий батальйон. І деякі моменти, які потім змінили мій погляд на війну, на життя, заставили задуматися, що хочу я бачити те, що відбувається там, очима доньки. Отримавши поранення, все рівно був дотичений, долучений до фронту максимально. Я з диркою в голові поїхав вже через два тижні до своїх хлопців, там, де поранення отримав.
Ви вже згадали, де про своє поранення. Я думаю, в кожному інтерв'ю вас про нього питають. То це ваш, власне, ваш позивний титановий Джексон через те, що у вас в голові титанова пластина. Да? 33 сантиметри?
32 окружність повністю. У мене був такий тригер. Чому я залишився живий? Багато моїх не залишилося. Набагато людей, які світліше, мудріше, які там не мали дітей.
Коли в 14-му році отримали травму, да, коли комісувались, ви тоді була думка про те, що не доведеться більше до рук брати зброю?
Не було такої думки. Ну, що я знав, що то питання часу. Питання часу, і взагалі-то я чекав, щоб мені швидше поставили пластину і дали дозвіл, я повернувся до хлопців. Я бредів, мріяв повністю все, я от до хлопців. Це як наркотик, спорт. Ти от адреналіна того хапанув, і все тебе веде далі. Ти вже думками повністю. А так як я з дитинства, як мама каже, сердобольний во многом, я завжди захищаю права слабих.
Повертаючись до подій 24 лютого, та в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що 23 лютого ви вже були готові?
Я за 8 днів до початку повномасштабної дружину з дитиною з Києва відправив до батьків. Сказав, що почнеться. Я там зустрівся з друзями. Друзі дотичні до ГУРа були. 23 лютого в 9 вечора вже отримували зброю. І я зараз дзвонити Натальці, сказати, що почалось бережи дитину. Подзвонив батькам. Деяким друзям. Дзвоню батькам, я просив їх виїхати. От, бо я розумів, що деякі заводи на території міста знаходяться, що буде обстріл 100%. От. Ну, понятне діло, що ніхто мене не чув в цьому. Каже, ми потрібні людям, ми потрібні допомагати. От. А я їду, я кажу, мам, ну, я чекав цієї миті, тому що я розумів, що воно буде. Якщо я розумів, що не буде, там я по-іншому в себе. Але є можливість далі захищати країну.
По суті, перший час після початку повномасштабної війни ви співпрацювали з ГУРом?
Ну, перші там півтора-два тижні.
А далі?
В патрульна поліція до маршала. Батальйон «Софія» ветеранський. Чому я там не затримався в поліції надовго? Ну, тому що, мабуть, у нас по документам евакуація мирного населення. Але я там все літо в Бахмуті, на передмісті Бахмута пробув. Повністю я евакуював тільки 200-х. Допомагав війську наших 200-х витягувати. Там люди, які там на жарі трохи полежали, вони ще розбухли, то важко то все. І ти посеред поля бігаєш, там, де все справа, сліва вже стоять, то ну, воно дуже важко все дається.
Де ви зараз і які завдання стоять перед вами?
З жовтня місяця 22-го року я звільнився з поліції і знайшов лазейку, до, як мені потрапити до війська. З 14-го року дуже багато знайомих, друзів з'явилося у війську. От, і ми, консультуючись з юристами, ми знайшли можливість напряму на військову частину мобілізуватись. Я в 58-й бригаді імені гетьмана Івана Виговського, от, командиром відділення одного підрозділу. Ну, не всі хочуть з інвалідами війни стикатися, тому що там багато є випадків. Десь щось боліть, уїхав на лікарняни, десь щось ще. І постійно, і багато. Це бойова одиниця, яка випадає з строю. А випадає з строю, то одне ціле може і порушитись повністю. В мене специфічний підрозділ. Так як війна набирає обертів і інноваційні моменти, це є залог успіху на лінії бою, то зараз всі модифікуються по новим стандартам і по новому підходу. Мають до війни. Але, на жаль, по здоров'ю важкувато вже. Дуже важкувато воно, то дається.
Итак, сегодня в ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил о продвижении армии России на 10 участках фронта. Кроме прочего, оккупанты пробились вперед в селах Зеленое возле Бугруватки на севере Харьковской области. Бугруватка находится к юго-западу от города Волчанск в Харьковской области. Это одна из первоочередных целей армии России. В селе проходит дорога, перерезание которой значительно осложнит снабжение группировки сил обороны в Волчанске. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об очередном обострении на фронте. Сначала так агрессор атаковал уже. С начала этого дня агрессор атаковал уже 30 атак, из которых одно на село Старицы, как раз на Харьковском фронте. Всего за сутки агрессор атаковал 140 раз по всей линии соприкосновения. Ну и заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха сообщил, что в городе Волчанск продолжаются беспрерывные обстрелы, ВСУ на 60% контролирует этот город, ну, как штурмы, как известно, не прекращаются. С нами военный корреспондент телеканала ТСН Андрей Цаплиенко. Андрей, здравствуйте, рада вас видеть очень. Героям слава. Андрей, вы, я так понимаю, или совсем недавно были, или до сих пор находитесь как раз на севере Харьковской области, ну, в общем, обладаете свежей информацией и наверняка держите контакт с военными сил обороны, которые там держат участок фронта. Что там сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста, какая динамика?
Я нахожусь на активной Харьковской области.
Проблема у нас со связью, Андрей, давайте мы вас попробуем перенабрать. Ну, можно понять, да, мы в прямом эфире, ну и Андрей находится на сейчас одном из самых горячих участков фронта. Андрей Цаплиенко, военный корреспондент телеканала ТСН. Ждем, пока мы его перенаберем. Я пока напомню номер прямого эфира +38 095 151 95 05. Это наши вайберы и телеграм. Можете писать туда свои вопросы, высказывать свои мнения при желании анонимно. Самые интересные мнения прозвучат в нашем эфире. Продолжает Россия вот с 10 мая штурмовать север Харьковской области, в частности, город Волчанск. Есть и продвижение. Поэтапно в этом продвижении сообщал проект Deep State предыдущие двое суток. Ну и последние сообщения были о том, что Россия оккупировала село Бугруватка на севере Харьковской области. А Бугруватка имеет большое значение, в принципе, в обороне Волчанска. Вроде бы установили мы связь с Андреем. Андрей, здравствуйте еще раз. Давайте проверим связь. Слышите нас?
Да, ну для проверки звездцов просто хочу сказать, что нахожусь я
на півночі Харківської області, але зараз у відносно безпечному місці. Бачите, за моєю спиною навіть біла камуфляжна сітка зберіглась зими. Так що тут ми можемо поговорити з вами. Ситуація наступна. Ми буквально вчора виїхали з району Вовчанська. Я мушу сказати, що в нас там є певні успіхи. Обережно скажу, що є певні успіхи. Українці контролюють десь 60% міста, противник контролює 40% міста. Лінія фронту умовна, якщо можна так сказати, вона проходить по річці Вовча, яку противник намагався штурмувати, але по суті так і не пройшов. І зараз, я так розумію, що вони пробують вийти на Бугруватку. От ви сказали, що її вони окупували, ну в мене таких даних поки що немає. І праворуч від Вовчанська, я думаю, що він пробує вийти на район Білої Криниці. Вовчанськ зараз, можна сказати, це найгарячіша точка на фронтовій мапі України. Ворог Вовчанську обкатує нову свою тактику, яка полягає в комбінації піхотних штурмів, інтенсивної повітряної розвідки і застосування КАДів. Була ситуація, от один з днів, коли ми там були, вони зробили по Вовчанську і району поруч 25 пусків КАДів. 25 пусків – це літаковиліт. Тобто один пуск означає, ну, скажімо так, 2-3, можливо, 4 КАБи, які підвішують на літак, працюють край точно. Вони руйнують ті позиції, які вони вважають потенційно зручними для снайперів, для мінометів. Активно працює безпілотна авіація 24/7, вираховуючи місця розташування українців. Але от зараз ви показуєте відео, це удар вже наших коригованих авіабомб по Вовчанській районній лікарні. Ситуація була доволі таки цікава, тому що українці спостерігали, як в цій лікарні накопичувались росіяни. Вони підходили такими маленькими групами, по одному, по два, по три бійця, заходили в лікарню, і вони явно там формували штурмовий підрозділ для того, щоб перейти міст через річку Вовча. Його підірвали, нещодавно його підірвали бійці спецпідрозділу «Дозордер» з прикордонслужби. Вони намагались перейти в південну частину Вовчанська. Що стосується піхотної тактики? От вони зараз спробували Вовчанськ взяти піхотним штурмом, тобто перейти через кордон з мінімальним застосуванням бронетехніки, яка є мішенню для FPV-дронів, взагалі техніки, зайти з різних боків групами по одному, два, три, чотири бійця. Були одразу визначені точки, я так думаю, де ці маленькі групи збиралися, як, наприклад, в лікарні, і формувалися такі більш потужні ударні штурмові групи. Слабке місце цієї тактики – це логістика. Тобто вони розраховували Вовчанськ взяти за, ну, я так думаю, за 2-3 дні, налаштувати логістику, захопити дороги для того, щоб можна було заходити у Вовчанськ вже технікою. І ну, для цього їм потрібно було просунутись трошки далі, південніше Вовчанське, для того, щоб забезпечити ось зону доступну для техніки. Але цього не сталося, і вони логістику здійснюють, як кажуть, бійці ніжками. Тобто піхотою, доправляють туди боєприпаси, доправляють туди медикаменти, бійців, якщо потрібно підсилювати. І це достатньо так виснажливо в них відбувається. Це їхнє слабке місце. І ну, є надія, що за рахунок цього слабкого місця, тому що в них трохи все пішло не так, як вони планували, можливо, нам вдасться стабілізувати ситуацію в Вовчанську. Бійці кажуть, що вони перебувають в північній частині Вовчанська, але сказати, що вони контролюють Вовчанськ, ну, поки що зарано це сказати. сказати. Тобто перебувають, але не контролюють.
А ви говорите вот о логистических маршрутах, которые они пытались захватить, россияне. Вы имеете в виду как раз село Бугруватка, да? Там дорога идет в Волчанский. Это же как раз идеальное место для того, чтобы техникой заехать.
Вот вони намагаються там, вони намагаються вийти на Бугруватку для того, щоб забезпечити дорогу і забезпечити логістику, логістику підходу до Вовчанця. Взагалі, от цікаво, що ну, на мій погляд було зрозуміло, що вони будуть виходити саме на Вовчанську. Вовчанськ є однією з цілей створення такого плацдарму. Це одразу, коли напередодні цих бойових дій росіяни знищили одразу ракетами два мости, дві переправи. Одну переправу південніше Вовчанська через Старий Салтів. Відео, ну, бачили всі, напевно, як ракета знищує переправу. І другий – це міст перед населеним пунктом Вовчанські хутори. Тобто намагались ізолювати ось цю ділянку, яку вони потім хотіли захопити. Ну, воно, знаєте, воно нібито зараз воно виглядає так оптимістично, да. Ми 50% контролюємо Вовчанська, ми маємо успіх, вони не просунулись, але ситуація реально вкрай важка, просто вкрай важка, тому що таби літають постійно, тобто вони витрачають навіть на якусь мінометну або снайперську позицію, можуть витратити кілька авіабомб. Постійно в повітрі ці дрони, ланцети, і будь-хто, хто зараз заїжджає в Вовчанськ, стає мішенню для росіян. І перевага в засобах все ж таки на їхньому боці. Це треба визнати. Наприклад, ти в'їжджаєш сьогодні в місто, і місце накопичення, скажімо так, людей, яких вивозять звідси, тобто місце збору волонтерів та поліцейських, які приймаються евакуацію людей, воно ще ціле, а наступного дня воно вже розбите. Тобто для них навіть гуманітарні об'єкти є ціллю пріоритетною, на яку вони теж витрачають і каби, і ракети, і це дійсно для нас проблема. Тобто, от якщо, наприклад, на мій погляд, тріади, повітряна розвідка, каби і перевага в піхоті, прибрати хоча б один елемент, я фантазую, але якщо прибрати хоча б один елемент, тоді ми там будемо мати реальний успіх. Але, на жаль, ну, в нас немає таких засобів РЕБ, щоб погасити їхні безпілотники, розвідувальні безпілотники, або немає достатньої кількості мобільних груп ППО, які просто посадили ці розвідувальні дрони. Немає в нас більш серйозної протиповітряної оборони там, щоб збивати такі каби. Ну, що там говорити про перевагу в живій силі, яку вони не шкодують, і вони зрозуміли, що враховуючи нашу ситуацію, обмеженою кількістю резервів, з виснаженістю наших бригад на інших напрямках, от вони вирішили скористатися саме цим так званим в лапках вікном можливостей для себе.
Вполне возможно, да, что и президент Зеленский имел это в виду, когда говорил, что два Патриота не позволят россиянам захватить Харьков. Ну, вот из этой триады, чтобы одну составляющую извлечь, да, ну, хотя бы сбивать эти самолеты, которые накрывают позиции украинских защитников кабами. Действительно, возможно, такого успеха бы не было. Андрей, вы тоже
Да. Хочу сказать, я не військовый и не аналитик, и не військовый аналитик, але те, что мы тут бачим, вот по кількості сил, накопичених Росією на цьому напрямку, поки немає тієї кількості сил, якої достатньо для того, щоб взяти Харків або навіть оточити його. Все можливо на війні. Війна достатньо динамічна, і кордон поруч, і можливо там створюються десь такі більш потужні групи, але тієї кількості, яку вони тут застосовують, її недостатньо для того, щоб взяти Харків. А от кошмарити місто постійно бомбами, ракетами, можливо, артилерію, якщо вони просунуться південніше. Оце можливо, і це для нас є певною небезпекою. Тому, ну, на мою думку, я можу помилятися відверто. Це така стратегія створення точок напруги для того, щоб відтягнути українські резерви з інших напрямків. Ну, будемо дивитися, як воно буде.
Я еще раз вернусь к этой Бугруватке и к дороге, которая идет через нее. Наверное, ее используют сейчас силы обороны Украины. Насколько возможна потеря этой дороги, да, перерезание ее армии агрессора, усложнит удержание Волчанска? Это уже такая проверенная, да, обкатанная тактика россиянами, резать логистику для ВСУ.
Ну, проблема будет, якщо вони собі створять такий впевнений логістичний ланцюг, розумієш? Тоді це буде для нас проблема, тоді вони зможуть туди до Вовчанська доправляти все, що їм потрібно, і закріпитися там, тоді це для нас буде проблема.
Тем временем, пока в Волчанске продолжаются бои, проект Deep State сообщил о продвижении армии агрессора на еще 8 участках фронта, в частности, юго-восточнее и южнее работе на Запорожской области. Таким образом, все это село, которое ВСУ отвоевали в летом-осенью прошлого года, сейчас находится в так называемой серой зоне. Возле Вербового, на том же участке фронта, в Поросковьевке, к югу от Маринки, в Нетайлово, возле Яснобродовки, Новопокровского, западнее Авдеевки, в районе Керамика, северо-западнее Авдеевки, а также в Берестово на Лиманском участке фронта. Ну, я вот перечислил, да, это фактически все фронты, где сейчас Россия пробует идти наступление, но, может, там Старомайорск, да, там не было, не зафиксировано таких больших продвижений, на Купинском участке фронта тоже их нет пока. Андрей, вы тоже следите, я уверен, да, за перемещением линии фронта на всех участках фронта, не только сейчас в Харьковской области. Где вот это продвижение? Ну, по-вашему, которое я перечислил, самое угрожающее для сил обороны, на что стоит обратить внимание с вашей точки зрения?
Я думаю, что на такие линии, как в Украине, складно что-то приховать, або складно приховать какой-то стратегический замысел. Все открыто, разведание собирается швидко, анализируется швидко. Я думаю, що наші військові теж це проаналізували. І, на мою думку, найбільш загрозливий напрямок – це якраз очерета. Це от в шахах є така ситуація, коли конем ставлять так звану віл. Тобто, в тебе є вибір, наприклад. От ти конем забираєш чердя противника або там менш значущу фігуру. Да, і противник, він щось втрачає. Йому треба, противник обмежений в ресурсах, він щось втрачає, йому треба щось віддавати. Мені здається, що саме так, тому що очеретина, напрямок очеретина, це можливість завдати удар і спробувати захопити Покров з одного боку, з іншого боку спробувати рухатись на північ, перерізати трасу Донецька, Синовата, Костянтинівка і забирати Торець, Нью-Йорк і виходити на часів Яр. Мені здається, що так. І для нас військових це теж секрет. Кстати, на карту. Ми пройшли. Тобто в них є оперативний простір, і є можливість вибору, і є сили, є ресурси. Єдине, що їх зупиняє, це шалений спротив українців. Але ми теж обмежені в ресурсах, тому, напевно, вони створили ось щось напруги, щоб політи.
Андрей, ну, когда люди смотрят, да, на вот такое вот продвижение армии России, сразу же первые вопросы, да, в комментариях, где фортификации? Вы ездите по линии фронта, где фортификации? Или тут не в этом дело, да, эти фортификации сносятся этими кабами банально?
Деньги сносят. Деньги сносят. Деньги сносят. Совсем мая, я не могу. Грамотування, але питання про структури, які мали бати споруди, вони звітуються, мовляв, ворог є підходити до кордону або до кордону своїми фішками і нижчі техніки. уражає техніку нас цивільну, яка намагається спати. Це так, це правда. Ну, реально це правда. Але ну, і ми ж так працюємо в бік ворога, розумієте, на по російській території. Це ж не є секрет. І, але вони все ж таки будують. І просто в цьому плані, напевно, така авторитарна адміністративна структура, вона ефективніша, ніж демократична. Да, ну, от у нас проблема в тому, щоб змусити цивільні організації допомагати фронту і будувати. В цьому проблема. Там, де солдати, там, де наші воїни побудували собі самі споруди, там, де командири змушують солдатів будувати і ставлять задачі, там є. Але ну ви розумієте, що це за споруди? Ну солдат військовий не може побудувати бетонний бетонну довготривалу вогневу точку. Це треба підключати дійсно цивільні структури, які займаються капітальним будівництвом. Цього ну, держава, напевно, не змогла зробити, я так думаю. І це проблема. Це проблема.
Сегодня Минобороны России сообщило, что якобы оккупанты взяли Белогоровку Луганской области. Ну, это один из немногих населенных пунктов в области, которые ВСУ контролирует. И очень важное значение у этой Белогоровки. Вы слышали что-то о таком? Что там сейчас происходит в этой в Белогоровке? Насколько там угрожающая ситуация может быть с вашей точки зрения?
Ничего не может быть.
Ну, очередное такое сообщение. Российская Минобороны и Работина было взятие, да, и Белогоровки. Возможно, это с пропагандистской целью. Андрей, спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами пообщаться. Андрей Цаплиенко, фронтовой корреспондент телеканала ТСН, был вместе с нами. Вот, работая сейчас вместе с съемочной группой, Андрей в Волчанске, ну, на севере Харьковской области, где, вот, по его словам, сейчас развиваются самые такие драматичные события на всей линии фронта и самый большой натиск там сейчас армии Российской Федерации, но по сообщению харьковских областных властей, Украина контролирует 60% Волчанска, 40% такая так называемая серая зона, оккупанты там находятся, но пока не могут там закрепиться. Присоединяется к нам замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, наверное, вам уже много моих коллег задавали сегодня этот вопрос. Поясните, пожалуйста, нашей аудитории. Случилось, ну, такой форс-мажор в Иране. Стало сегодня известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси и его спутники, в том числе глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдаллахиян, были найдены мертвыми на месте крушения вертолета на севере-западе Ирана. По сообщению, там нет никаких ушей, да, иностранных разведок, а вертолет разбился из-за плохих погодных условий. Правительство Ирана сейчас проводит экстренное заседание, об этом сообщают государственные СМИ. По законодательству иранскому, в случае смерти президента, власть переходит первому вице-президенту Мохаммаду Махберу, и Совет должен организовать выборы нового президента в течение 50 дней. Для украинцев уже давно не секрет, что Иран, ну, такой открытый и явный, хотя бы ситуативный, но все-таки союзник Российской Федерации. Шахеды – самое яркое подтверждение этому всему, которыми Россия атакует Украину. Что изменится для Украины? Тут, наверное, нужно да, пояснить, как устроена власть в Иране. Кто может стать новым лидером Ирана? Насколько договоренности прежние между Тегераном и Москвой остаются в силе?
Ну, влада влаштована таким чином, що найбільше важливий впливу має верховний лідер. От якраз його показують.
Аятолла.
Так, ну аятол багато. Конкретно цей Рахбар, Рахбар – це титул, верховний правитель перекладається, Хаменеї, який за конституцією іранською має контролюючі функції. Тобто він здійснює ідеологічний нагляд за усіма гілками влади. І за ним останнє слово. Ну, по факту він займається і менеджментом, приймає найважливіші рішення. Загиблий в авіатрощі Раїсі – це його один з найвірніших союзників. Вірніше, навіть не союзників, а клієнтів. Бо він цього Раїсі тягнув, як тільки міг, всю його кар'єру. І це перший президент, перший, який не конфліктував з верховним лідером. Тому що Хмейні, засновник Ісламської Республіки Іран, створив таку конструкцію, при якій, звичайно, президент і верховний лідер не можуть не конфліктувати. Ну, от нарешті спадкоємець Хаменеї знайшов такого президента, який з ним був працював в унісон. Але зараз основна інтрига – це не вибори президента, бо виберуть того, кого призначить верховний лідер. А доля, хто буде після Хаменеї, хто буде наступним верховним лідером. Наскільки йому 85 років, здоров'я там не все не дуже, і от навколо цього можуть розвернутися внутрішньоелітні баталії і конкуренція. Ну а якщо стосовно ірано-російського співробітництва, то, на жаль, мій прогноз, принаймні на зараз, на короткострокову перспективу, консервативно-негативний. Все залишиться так, як є. Да, Іран буде більше зосереджений наступні місяці навколо внутрішніх проблем, а всі домовленості так чи інакше з Росією, на жаль, будуть виконуватися. Хоча є і гарні ознаки. В першу чергу реакція Путіна і його камарілії на смерть президента Ірану. Вони терміново запросили до себе посла Ісламської Республіки в Москві. І Путін був там не один, а з Шойгу, з новим міністром оборони, з своїм силовим блоком. Що означає, що вони не впевнені в тому, що все продовжиться так, як є.
Є якісь зараз признаки оживлення іранської опозиції, да, в связи з цими событиями? Стоїть ли якісь надежди на зміну режиму питати, чи там уже настільки все зачищено і силовики настільки сильні?
Ну, навколо виборів навряд чи. Справа в тому, що вони просто не допустять кандидатів, яких вони не підтримують, до виборів. Відповідно, завжди, якби з'явився кандидат від так званих поміркованих сил, і якби там вийшли якісь фальсифікації на виборах, або він би виграв вибори, ну, на що шанси достатньо великі, але вони його просто не пропустять. Там є спеціальний орган, який зараз повністю контролює верховний лідер, яких вони вважають небезпечними. І навіть цієї весни вони не зареєстрували колишнього президента Ірану Роухані, який був до цього загиблого. Не зареєстрували, не зміг піти в парламент, він не зміг обратися до спеціальної асамблеї, яка буде обирати наступного верховного лідера. Тому очікувати протестів прямо зараз не варто. Але треба сказати, що за режим тримається тільки ж на кулях, насправді вже. І фейерверки, які вчора були в Тегерані люди святкували смерть цього кривавого різника Тегерану. Люди раділи. І це була дуже щира радість в умовах небезпеки.
Последний к вам вопрос. А что ж европейские лидеры, представители выражали сочувствие иранскому народу в связи с гибелью, да, кровавого мясника Тегерана? Ну, в частности, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что, цитата, ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана. Еврокомиссар по кризисному управлению Янис Ленарчич опубликовал вот пост, что ЕС активировал картографическую службу и поставил там хэштег «Geosolidarity», «Солидарность ЕС». Там что, в Европе не очень понимают, как устроен Иран? Как вы это прокомментируете?
Ну, по-перше, є економічні зв'язки з Іраном. І доставок раніше, наприклад, коли Сполучені Штати вводили санкції проти Ірану, ЄС завжди виступав проти них. Да? Зараз ситуація трішки змінилася. І в ЄС трішки налякала активність іранців в регіоні Близького Сходу. Але тим не менше, я думаю, що якщо Путін загине, то якісь співчуття ми теж від європейських лідерів почуємо. Ну, правда, вони, напевно, відкоркують пляшку шампанського, але протокольні фрази про те, що ми співчуваємо, також будуть.
Да, ну, возможно, это в Украине странно звучит, да, если находиться сейчас в Европе, возможно, там есть гуманитарные какие-то соображения, да, человечности, что человек погиб, и стоит выразить такие ценности, соболезнования. Сергей, спасибо вам большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, был вместе с нами. Мы идем дальше. На оккупированных украинских территориях Россия планирует развернуть масштабное строительство жилья. Делается это под предлогом улучшения жизни местного населения. Моя коллега Валентина Левицкая разбиралась, какой целью в разгар войны оккупанты решили возводить дома и для кого на самом деле предназначены эти квартиры. Валя с нами по скайп-связи. Привет.
Привет.
Валя, уже известно, где собираются строить дома, ну и за чей счет?
Как уже заявил заместитель министра строительства России Никита Стасишин, уже определены более 300 земельных участков под застройку в 17 населенных пунктах на оккупированном Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, оккупированных частях. И среди этих 17 населенных пунктов это Донецк, Луганск, Макеевка, Енакиево, Новоазовск и Мариуполь. И на этих участках будут строить высотки и коттеджи, жилье в которых будут продавать в ипотеку. И надо сказать, что оккупационные власти уже полным ходом раздают землю в аренду, причем по особому порядку, без конкурсов, без торгов, а по личному распоряжению так называемого главы региона. И кроме того, для строительных компаний, чтобы они активнее шли вот туда работать, были созданы беспрецедентно льготные условия, например, льготные банковские кредиты по упрощенной процедуре и упрощенное получение разрешительных документов. Поэтому неудивительно, что желающих сейчас много. И причем, хотя еще год назад инвесторы наотрез отказывались туда идти, потому что высокие военные риски и низкая платежеспособность населения. И я посмотрела, кто те застройщики, которые уже получили земли в аренду. Это все застройщики из России, местных нет. Это Челябинск, Краснодар, Москва и так далее. И причем среди них есть как крупные фирмы, известные на рынке, так и маленькие, которые до сих пор вообще никогда не занимались жилищным строительством. И на это обратили даже внимание российские СМИ. Они называют одну из таких компаний, это «Спецснабтранс», которая по итогам 2022 года показала прибыль всего 150 тысяч рублей, то есть $1600. И она собирается строить что-то, не имея ни опыта, ни денег. Это говорит о том, что оккупационные администрации отбирают застройщиков отнюдь не по бизнес-показателям.
Валя, под предлогом улучшения жизни местного населения строятся новые квадратные метры. Ну, наверное, чтобы понять истинные мотивы оккупантов, нужно проанализировать, для кого, да, оно строится. Известно вам это уже?
Ну, тут нужно проанализировать, на каких условиях, тогда станет понятно, для кого. В официальных сообщениях местные администрации оккупационные объявляют, что любой местный житель, который соответствует финансовым показателям, там зарплата определенная, не ниже там определенного уровня, стабильная работа и так далее, естественно, российский паспорт, что они все смогут взять льготную ипотеку под 2% годовых с первоначальным взносом от 10% и с возможностью выплачивать 25 лет. Но если проанализировать стоимость этого жилья, а цены уже известны, они официально объявлены, то окажется, что большинству местных жителей это просто не по карману. Например, в будущих новостройках Луганска объявленная цена за квадратный метр от 95 до 120 тысяч рублей. То есть стандартная 60-метровая двушка обойдется примерно от 6 до 7,5 миллионов рублей. Это от 65 до 84 тысяч долларов. И подобные цены и в Донецкой области. И если разбивать эти платежи на самый максимальный срок, на 25 лет, то окажется, что ежемесячно нужно платить 25-30 тысяч рублей. А это, ну, в принципе, средняя зарплата в регионе. Там учителя столько получают, врачи. Многие люди получают гораздо меньше. И становится очевидно, что вот такие условия предлагаются для тех, у кого гораздо выше и доходы, и не только. Это, например, те, кто служит в оккупационных силовых структурах, в оккупационных администрациях, российские военные и приезжие из других российских регионов. И вот, кстати, журналист и бывший представитель Донецка в Минской переговорной группе Сергей Гармаш считает, что вот таким вот массовым строительством и такими условиями Россия и оккупационная администрация преследуют сразу несколько целей. Я предлагаю послушать.
Есть три фактора, которые совпадают. Первый – это действительно спрос, который выше, чем предложение. Второе – это политика, политика народозамещения в новых регионах. И третий, который, собственно, должен обеспечить вот первые два фактора, это создание свободной экономической зоны на этих территориях. Свободная экономическая зона предусматривает выделение средств фактически даже без доказательств существования способности фирмы из фонда развития территорий, так называемого. То есть фактически это оккупированные территории стали территориями, где будут отмываться большие деньги, где они будут легко, скажем, получаться из вот этого фонда развития территорий, фактически из федерального бюджета.
Валя, ну а что местные говорят по этому всему поводу? Наверное, они видят, да, что жилье им не по карману и не для них строится, да?
Они пишут об этом в соцсетях, люди пишут, даже те, которые пытались получить эту льготную ипотеку, имея все остальные данные для этого, то есть уровень зарплаты и работу, и они сказали, что это все неправда, что никто так просто и легко не дает, что выдается ипотека только определенным категориям людей, то есть там можно подумать, что это как раз вот те, которые военные, силовики, сотрудники оккупационных администраций. Также люди возмущаются, те, которые потеряли свое жилье из-за военной агрессии России. Они говорят о том, что вместо того, чтобы им отдать бесплатно, компенсировать это жилье, то их заставляют или вынуждают, или предлагают им на годы влезть в эту кредитную кабалу. Но кроме строительства нового жилья, вот, кстати, оккупационные администрации, они положили глаз уже и на недострои. Они пишут о том, что провели инвентаризацию, проводят сейчас, и обнаружили, что есть масса зданий, которые стоят в состоянии готовности 50-80%, и они требуют, если собственники этих зданий не найдутся, а собственники – это те, кто оставил эти здания либо в 2014 году, либо чуть позже, некоторые даже раньше, то если эти собственники не объявятся и не перерегистрируют эту недвижимость по российским законам, то дома будут национализированы, достроены, а квартиры в них точно так же будут либо продаваться в ипотеку, либо же будут раздаваться в качестве служебного жилья для приезжих из России специалистов, учителей, врачей, чиновников и прочее. И вот в Луганске это уже, очевидно, похоже, что происходит. Один из местных жителей опубликовал видео, я предлагаю посмотреть.
Данный дом жилого комплекса с подземной парковкой, которую вы видите, гаражные ворота. И напротив тоже новый дом 2006 года. Это относительно молодые жилые комплексы. Кстати, в этом доме, который на ваших экранах, продается на первом этаже двухкомнатная квартира за 6,5 миллионов рублей. Да, для Луганска это неподъемная цена.
Валя, ну, у нас с тобой 2 минутки осталось, давай подведем итоги. Итого, что происходит, да? Ну, мы видим, строят жилье, вроде бы под такими благовидными предлогами людям помочь. А на самом деле, что происходит там, ну, в демографическом плане?
Ну, очевидно, что это такая вот замануха, если можно сказать, для того, чтобы как можно больше приезжих из России имело стимул приезжать вот сюда, в оккупированные регионы, получать вот эту льготную ипотеку. Как раз, возможно, это и есть вот те самые отдельные особые категории людей, которым она будет легко выдаваться. И чтобы они заселялись. И это же не секрет, в Крыму такое проходило. И происходит это сейчас в Мариуполе, что оккупационные власти всячески стимулируют переезд граждан России из отдаленных регионов в оккупированные украинские земли для того, чтобы полностью изменить демографическое соотношение и демографический состав. Ну и поддержать, так сказать, ту часть местного населения, которая, возможно, на стороне оккупантов, для того, чтобы вот им такое вот дать служебное жилье или какое-то более льготное.
Поощрить за коллаборационизм. Ну и вот, как мы видим, да, такой даже результат, это не ассимиляция местного населения, а самое что ни на есть вытеснение его, причем вот прикрытое такими благовидными предлогами, что якобы строят жилье для улучшения жилищных условий для мариупольцев, которые лишились своего жилья. Но если влезть в детали, что вот Валентина Левицкая сделала, то видно, какие демографические процессы обкатывает сейчас Россия на захваченных территориях. Валя, спасибо тебе большое за такой развернутый развернутый анализ. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Говорили мы о том, для чего и для кого строит сейчас Россия новое жилье на захваченных украинских территориях. И это в то время, когда вот горячая фаза полномасштабной российской агрессии еще не закончилась. Спешат изменить демографический состав населения, вытеснить украинцев с захваченных территорий. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, друзья, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше, как обычно, вы можете найти на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости. Ссылку оставим в описании к этому видео. Давайте держать связь через этот канал. Также вы можете с нами связаться через любые социальные сети при желании анонимно. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Ну и ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. А мы говорим вам спасибо, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».